Спойте нам Двармалху.
Да, Тора называется песней, между прочим. Вы не знаете об этом? Тор сравнивается с песней. Правда, понимаете, есть разница между Торой как Змирейс и Торой как Шир. Вот, например, король Давид, он назвал однажды Тору Змирейс. И за это был сурово наказан. А почему? А потому что Змирейс – это Тора, как она связана с миром. А Шир – это тот, как Тора оторвана от мира. Вот поэтому будьте внимательны, пожалуйста. Когда я пою, то я пою Шир, а не Змирейс. И если кто-то назовет это Змирейс еще раз, тот будет сурово наказан. Так. Находимся мы на странице вот по этой нумерации 56, а по той нумерации мы находимся на раз, два, три абзаца от конца, от начала четвертого пункта. То есть от четвертого пункта отсчитываем три абзаца. И вот, ой, вот он, четвертый пункт. Раз, два. Вот здесь, наверное, вызовун вышел. Да, вызовун, да. В самом начале страницы 432. У кого такой текст? Без сносочек. 432. Абзац начинается. ВЗ носан венойсан эзакоях. Значит, о чем шла речь? Для того, чтобы разобраться с вопросами, которые были поставлены в начале сихи, вопросы касались, напомню, субботы, предшествующей Песоху. Как называется, Шаббас Агодль, значит, связывает ее Аллаха с великим чудом, побитием Египта его же первенцами. Там возник у нас вопрос, а при чем тут Шаббас, а что такого великого в этом чуде? Было такое, ну, довольно локальное чудо, небольшое чудо по отношению к чудесам, которые даже тогда происходили в то время. Там казнями, даже по сравнению с казнями, вроде бы несравнимо меньшее чудо. Вот для того, чтобы разобраться в этих вопросах, Ребе предложил проговорить следующий момент. Почему-то Тора связывает освобождение из Египта именно с личностью Моше Рабейну. Мы с вами показали на предмете, ну, там, привели много доводов тому, что вот почему-то действительно Всевышнему именно надо было, чтобы Моше Рабейну выводил евреев из изгнания. Даже Машиах будущее его не устроил почему-то. Это именно Моше Рабейну, и никак вот никого, никем нельзя было заменить Моше Рабейну. Для того, чтобы понять, зачем нужен был Моше Рабейну, для этого нам необходимо разобраться с задачами освобождения. И мы с вами провели такую исследовательскую работу, во что же должно было вылиться вот это египетское освобождение. Египетское освобождение должно было вылиться в то, чтобы евреи не только технически оставили Египет, стали свободными людьми, в смысле свободными от власти фараона, свободными от рабского труда и так далее, а чтобы они вышли в пустыню, затем получили Тору, затем с помощью этой Торы начали преобразование мира, и это преобразование мира привели к той стадии, когда построили Мишкан, то есть осуществили поселение божественного присутствия именно в нижнем материальном мире. Я смотрю, тебе не мешает эта книжка засыпать, она якобы должна была будильник, то никакой реакции, никакой реакции. Это только-только певец, главный певец имеет право на отступление, потому что если они будут тобой поддерживать, то я знаю. Это такая, есть такая игра очень интересная, ее придумали, по-моему, китайцы. Пинг-понг, да? Uh-huh. Пинг-понг – это бесконечная такая игра. Так вот, потом они должны были преобразовать мир еще более и прийти к строительству уже храма стационарного, Иерусалимского храма, первого, второго. Отличие храмов от Мишкана заключалось в том, что поселение Шхины в нем было гораздо более вот таким устойчивым, фундаментальным, связывалось поселение, божественное присутствие связывалось вот именно с самой материальностью мира, прямо с грунтом. И в результате, чтобы дело пришло к строительству третьего храма и будущему миру. То есть вот это был момент освобождения из Египта, это была отправная точка работы с миром. И этим обуславливалось, сказали мы на прошлом уроке, обуславливалось то, что чудеса освобождение из Египта, это были такие вот, ну, немножко фантастические чудеса, такие выходящие за рамки, ломающие природу, вот такие вот чудеса душераздирающие. Потому что необходимо было показать, продемонстрировать Всевышнему свою власть над миром, в частности, евреям. Надо было показать, что вот власть Всевышнего, она не ограничивается образом высокой духовности, там, какими-то там там, высшими сферами, а она распростирается в том числе на простую материальность, на простое материальное устройство простого материального мира. Вот. Ну, продолжаем дальше. «Везе носен вен нойсен, эза коях лэмне Исруэль широу эза нисим глуим». И, а, да, ну, вот, единственное, что хочется оговорить, дополнение к тому, что было сказано. Значит, то есть, освобождение из Египта происходило как результат раскрытых чудес. Там специально Рэбе в скобочке, если я не ошибаюсь, оговаривает, что раскрытыми эти чудеса называются специально. Что такое раскрытые чудеса? Это чудеса, которые отличаются от чудес, которые все время присутствуют в существовании мира, но не очевидны. Вроде чудес Пурима и Хануки, вроде чудес, ну даже скорее Пурима, конечно, Хануки в меньшей степени, вроде еще больших чудес, которые заложены просто в существовании этого мира, которые совсем не воспринимаются нами как чудеса, и только в какой-то вот невероятный момент невероятного прозрения мы можем осмотреть чудесность существования мира вот в самых его бытовых таких вот базовых чертах. Выход из Египта происходил именно в результате раскрытых чудес. То есть тех чудес, которые становились очевидны, о которых очень трудно было сказать, что они не являются чудесами. И, наверное, надо напомнить, особенно тем, кто с нами не учился с самого начала, что эти беседы, они произносятся в году Товшин-Нуналев, который еврейский народ с подачи Рэбе расшифровал как «Тихейшнас нефлоес арейну» – «будет годом, когда покажу ему чудеса». Число каждого года принято у евреев расшифровывать как аббревиатуру какой-нибудь фразы. Вот в данном случае к этому году Рэбе был привязан стих из книги пророка Цфани, мне кажется. Я могу запутаться сейчас. «Будет год, когда покажу...» «Как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса». Это фраза из пророчества, которая указывает на то, что в будущем освобождении тоже будут происходить чудеса. Как объясняют комментаторы, чудеса еще больше, чем чудеса выхода из Египта, но подобные. Так вот, это все происходит в год, который самим Рэбе обозначен как год чудес. И не просто чудес, а чудес, которые станут видны. Арену нефлоис, да, покажу ему чудеса. Но об этом речь будет идти подробно дальше, ближе к завершению сессии. «Везе носен венесен закой хлебны Исруэль». И вот это давало и дает силы сыновьям Израиля, широу эзанисим глуем, которые видели раскрытые чудеса, шеит слом тие геула хейрус меамитсорим дизу акболы шелеэйлом, чтобы у них самих произошло освобождение из размерности и ограничений мира. Умеашибут леанох изэйлом, чтобы они сами освободились от каких-то мирских установок. Умегаавдус лимины амитсорим милошин мицроем, мины амитсроем милошин мицорим и гвулим, шелейном. И от различного, от подчиненности самым разнообразным теснинам и Египту, от слова теснины и ограничения мира, бихлол и голос бифрот, в общем плане, и теми, которые связаны прицельно с изгнанием. Гейхал Миголус Мицраим, начиная с египетского изгнания, Шезе Найса Зман Херусейну, что по отношению к египетскому изгнанию это становится время освобождения из Египта, становится временем нашего освобождения. Хейрус Амитис Микола Акболис, освобождение истинного от всех ограничений. Койлила Акболы Шилли Вуши Атыва, включая освобождение от одеяний природы, вегамми анисима милубошим бетыва к мойне спурим. И освобождением, как это не парадоксально звучит, освобождением, выходом из ограничений природностью, в том числе из ограничений природностью в той форме, в которой она включает в себя чудеса наподобие чуда Пурим. Еще раз эту мысль давайте просто подытожим. То есть, благодаря тому, что чудеса выхода из Египта были раскрытыми чудесами, они демонстрировали совершеннейшую неспособность природы мира противостоять божественной воле. Если Всевышнему что-то хочется, то ничего, не может быть такого в природе, чтобы оно могло помешать или как-то даже затормозить реализацию божественной воли. Если Всевышнему еще это надо, то он реализует это надо, абсолютно невзирая на какие-то рамки, на какие-то препятствия тем, что, мол, такого быть не может. Такого всегда быть может. И вот эта демонстрация, она предоставила еврею, еврею не только тому, который выходил из Египта, а еврею во всех временах, предоставила вот такую, возможность ощущать себя ну, связанным с тем началом, для которого природность мира ничего не играет никакой роли. То есть ощущать себя совершенно ничем не обязанным, никаким ограничением, никаким подчиненностям внутри мироздания, ни материальным, в смысле физическим подчиненностям, ни каким-то законам, обуславливающим там жизнь социума, которые выработаны были, которые не связаны с Торой, а выработаны как мирские установки. Ну, вот постоянно мы встречаем в Торе, скажем, предыдущего Ребе, ну, это жалобы, скажем так, и противостояние вот этим мирским установкам, различным, различным нормам, скажем, этикета, которые заставляют людей иногда там лгать, несмотря на то, что в этом, может быть, нет большой необходимости, просто из каких-то вот таких соображений соответствия нормам, нормам нееврейской морали, скажем, или что-нибудь в этом духе. Ну вот, а также и этим вещам, и всему тому, что может еврея сковывать в области служения Всевышнему. Так, давайте теперь по сноскам зайдем. Значит, Мицроим, Милошин, Мицорим, Вегвулим дает еврею вот это вот, вот эти чудеса, они наделяют еврея способностью освободиться от любого рабства, которое будет называться Египтом, от слова Мицорим и Гулим. Ну, само по себе толкование достаточно известное. Египет, Мицраим от слова Мейцер. Мицраим от слова Мейцер, от слова теснина. Теснина, граница. Ребе ссылается, на большое количество различных источников, в том числе на Тойруэр и так далее. В Тойруэр, вернее говоря, только на Тойруэр, только во множестве мест. И идем по вот этим сноскам, у кого они есть. Тойруэр на Вэйро, в таком-то месте. Вэлумас Мицраим деклипа еш Мицроим дикдуша. Многократно в Хасидусе объясняется, что ограничения, они на самом деле и в Африке ограничения. Есть ограничения, злобные, мерзкие, клипозные ограничения, ограничения из области зла. То есть те ограничения, которые прямо направлены поперек, то есть не поперек, а противостоят еврейскому служению, противостоят Торе, противостоят святости, мешают еврею. Ну вот, просто мешают его служению. Там какие-нибудь, ну, скажем, еврею трудно начать соблюдать кашрут, потому что ему кажется, что весь мир противостоит этому. И если он начнет соблюдать кашрут, то у него обязательно выпадут все зубы, отвалятся ноги и облысеет хвост. Но, значит, это что это такое? Это вот некоторое внутреннее ограничение, на чем оно базируется, на каких-то представлениях, которые не имеют никакого отношения на самом деле к реальности по существу, и являются следствием того, что мир со всех сторон, он как бы еврею противостоит служению еврею. С другой стороны, ограничения, они есть не только в этой области, и они не только вот такими могут быть, когда, не знаю, родители не дают ребенку ходить в синагогу, такое ограничение, или там что-нибудь такого рода, ну, какое-нибудь такое что-то действительно противостоящее напрямую служению. Могут быть ограничения, которые мешают человеку выполнять, ну, может быть, какие-то вещи менее очевидно обязательные. Скажем, кто-то там, ну, как-то ему неудобно выйти на улицу в кипе. Неудобно там носить цицы снаружи, там, не пряча их в штаны. Там неудобно там что-то, значит, вот если я буду бороду вот так вот носить вот так, то тогда у меня будет очень мало денег, да? А если я ее вот так подстригу чуть-чуть, то денег у меня сразу, это практически буквально с первым жик-жик Это сразу на карточку начинают поступать деньги. Вот это, ну, то есть как, с точки зрения цемах цедека, постригание бороды – это нарушение запрета из письменной Торы. Но ну, с точки зрения множества законодателей, подравнивание бороды, ну, ничего такого особенного. Ну, если человек действительно видит, что у него... А действительно ли связано, скажем, благосостояние человека с этим вот подравниванием бороды? Не факт. Действительно ли так опасно появиться на улице в кипе, и что есть какое-то действительно что-то ужасное в этом, и все сразу начинают скандировать просто там чего-нибудь, там, жидовская морда, или да, боже упаси, смеяться? Нет, конечно же нет. Я вам уже рассказывал, как я ехал на самокате в капоте и шляпе. Мне казалось, лично мне казалось, что это должно вызвать просто ну, гром аплодисментов, то есть громовые овации. Но во всяком случае, что все должны ржать ужасно, потому что мне внутренне это было ужасно смешно. Ну, человек едет на самокате, капот развивается, борода по ветру. Ну, в общем, ну, это, по-моему, это ужасно смешно. Может быть, это, конечно, Питер. Но люди просто... Нет, люди проходили, даже они даже раздражение... То есть они ничего, их лица не выражали абсолютно ничего. Такое впечатление, что по улицам этого города постоянно ездят раввины на самокатах.
Так это такой девайс, составной, колеса, руль и...
Ну да, и да. Ну, в общем, это... Ну вот так, так тем не менее, человеку бывает трудно вот пойти на такой решительный шаг. То есть выйти в кипе на улицу или что-нибудь в этом духе. Это тоже ограничение. Это ограничение такого менее грязного толка, скажем, но все равно это ограничение. А есть, как ни парадоксально, есть ограничения даже в области святости. То есть, с одной стороны, ну, есть ограничения в области святости, которым человек может следовать ошибочно и из-за этого, скажем, допускать ошибки. Ну, известное, вы же знаете, что всегда, когда надо учить вот это, то всегда хочется учить другое. Или когда надо молиться, то обязательно хочется учиться. Вот потом, когда молитва закончилась, то учиться уже совершенно не хочется. Ну и там, тому подобное. Или, скажем, надо идти на мифцоем. Но вот тут как раз меня проперло, что надо молиться, причем очень сосредоточенно. Вот это такого рода ограничение. Что это за ограничение? Ну, сказать, что человеку хочется молиться, это ограничение. Вроде трудно, но тем не менее это так. То есть это то, что его ограничивает служение, заставляя отказаться от реализации более актуальной задачи, которая вот сейчас для него максимально актуально, и почему-то, значит, отвлечься на то, что вроде хорошо само по себе, если бы в другое время. А есть ограничения и в области святости, то есть есть различные нормы, которые могут человека, как ни странно, вот в области святости ограничивать и не давать ему раскрыть свой потенциал, полностью раскрыть полностью свое божественное начало. Так вот, напротив, Рэбе говорит, напротив ограничений в клипе есть ограничения в святости. «Векшем шиеш митсроем лимату, как еш лимату берухнюс». И подобно тому, как есть Египет снизу, ну, в нашей ситуации Египет умозрительный, мы не имеем в виду государство Египет, или Объединенные Арабские Эмираты, ну, вот это вот Египет, как бы... Вот этот значит, архетип Египта внизу. Точно так же он есть в духовности. Если говорить об ограничениях противопоставленных святости, здесь Рэбе не начинает вот эту идею про ограничений. Это, я надеюсь, позже произойдет, разбирать ограничения именно в области святости, ограничения в области клипы, что это такое на духовном уровне, это ограничения, которые мешают порождению и раскрытию божественного света выйти из сокрытия в разуме в раскрытие в сердце. Ну, как известно, согласно одному из определений, основной задачей, собственно, еврейского служения, особенности хасидского служения, является создание, ликвидация разделения, которое всегда присутствует, особенно в нашем поколении, всегда присутствует в человеке между разумом и эмоциями. Вот это вот разграничение между разумом и эмоциями, которое не дает идеи выйти в ее практическую реализацию, то есть на уровень чувства, а следовательно и практики, вот это выход из Египта на духовном уровне. Следующая ссылка, маймер из Бешалах, из той же книги Тойруэ. «Ки колей ломес не кроем ее митсроем, шагам мипхинас митсорем вегвулем к мой минорес лараки малатоку шона хулю». Все миры называются Египтом. Все миры, в смысле все миры, даже как ни парадоксально, и как нам, наверное, не может показаться странным, также мир Ацилус, он тоже называется Египтом. Во множестве мест приводится это утверждение. Он называется Ойлом, следовательно, он Ойлом от слова Гелом, несмотря на то, что раскрытие божественности там совершенно несопоставимо с раскрытием божественности в той реальности, в которой мы с вами живем, в которой мы себя, вернее говоря, ощущаем. Тем не менее, раскрытие, тем не менее, это тоже мир Ойлом от слова Гелом. И там тоже царят ограничения. Что за ограничения? Например, мудрецы сказали, от небес до небес 500 лет ходьбы. Неспешный. А куда спешить, собственно, если 500 лет, правильно? И сам каждые небеса, они тоже 500 лет толщиною. И также 6000, на 6000 лет рассчитан мир. Существование мира предопределено как 6000-летнее. Веголус Мицраим Никро Искашрус Никро... Веголус Мицраим Никро Аискашрус База Эйлам Агашми. И египетским изгнанием называется привязанность вот к этому миру. То есть ситуация, когда человек залипает на вот этих ограничениях мирских, к этому материальному и ограниченному миру Агашми Амукбаль. А царем Египта, то есть фараоном, называется разум в той форме, в которой он следует вот этим самым причудам этого мира. Вот обычно «гевле яволем» переводится как «суета-сует», то есть «суете этого мира». Но «гевле» — это ерунда, чепуха. То есть вот этой вот всякой пустопорожности этого мира. «Ахейших вегбул аникра митсроим» — тьме и ограничению, которое называется, собственно, Египтом. Они авайлы кех машеры цесия с хамерс мисраем шеху пхинас иция мин митроем вегвулем. И в ответ на это, помните, мы в прошлый раз с вами в очередной раз упоминали о том, что выход из Египта являлся не выходом, таким вот выходом на свободу. Евреи вышли из Египта, и все, там типа, ну, все, ребята, короче, все, освободились и разбежались. То есть просто они вышли и совершенно свободные пошли заниматься своими делами. Выход из египетского рабства, он на самом деле вообще не был выходом из рабства, строго говоря, а он был переходом из рабства фараону в рабство Всевышнему. И поэтому необходимым условием выхода из египетского рабства было получение Торы. То есть евреи, когда они еще, когда Всевышний договаривался с Моше Рабейну насчет освобождения из Египта, как раз в том сюжете, который мы терзали на первом занятии, Всевышний сразу ему сказал: при выведении твоего этого народа из Египта будут служить Богу на этом горе, на этой горе, то есть на горе Синай. Вот это вот две связанные неизбежно друг с другом вещи. Так вот, когда евреи вышли из Египта и таки получили Тору на горе Синай, то первым речением, которое они услышали, было речение: «Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из Египта». «Ециат мимисроем шигубхин, ециат мимисроем вегвулим». Что это за выход из Египта? Это выход из, ну, с одной стороны, выход из Египта попросту. Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из вот этого Египта, в котором ты еще там, значит, еще 40, еще там сколько там дней, 50 дней назад ты еще там был. А с другой стороны, это выход из ограничений египетских. Верак ли завая элейкейхам. Вот это я, честно говоря, не скажу. И в первоисточник не полезу, наверное, в каком контексте это говорится. Для того ли, чтобы быть тебе Богом всесильным твоим, всесильным вашим, или именно потому, что Бог, он Авая Илакейхам, смысле, а Элокейн, он способен это сделать, но не играет большой роли.
Ну, может быть, как-то, что Элоким,
он жировая? Я гадать не буду, честно говоря, вот честно тебе скажу, не буду гадать. Гораздо легче посмотреть, но и этого я делать не буду. И, наконец, Тойра Уэр на главу Исрей. Кихол Седер Ишталшус. Ты будешь смеяться, да. Кихол Седер Ишталшус Никра Бешем Мицраим. Выше мы сказали в предыдущем маймере, что все... это ссылка сейчас. Все миры мы назвали Египтом, да? А теперь Ребе немножко по-другому это обозначает. Весь Седер Ишталшус называется Мицраим. Пхинас Мейцер Вегвуль. От слова «мейцер вегуль» — теснинное ограничение. «Шигуби вхинас одам гимл камен вамайлова матухулу». В связи с чем? Ну, те, кто внимательно слушают наши занятия по самых вов, безусловно, не могли миновать своим вниманием тему, которая, ну, не знаю, там, наверное, большую часть наших рассуждений пронизывает. То, что божественность раскрывается внутри миров в форме антропоморфной, а вот есть еще и божественность, как она не человек он. То есть то, что поднимается над антропоморфностью. Весь Седер Ишталшус, включая самые высокие его аспекты, подчиняется вот этой вот самой антропоморфной схеме. То есть там везде есть голова тела ноги сверху вниз, да? Есть тело, правая рука, левая рука, срединная линия, правая сторона, левая сторона. Вот это вот все является определенным ограничением, так или иначе. Наличие верха и низа, в принципе, наличие сторон, отклонение вправо-влево там, или следовать срединной линии, это все обусловлено наличием ограничений. Вне ограничений такое невозможно. Вне ограничений все цельно, едино, то, что мы называем «ахдус пошет». Так вот, весь Седер Ишталшус, даже в самых светлых своих кусках, скажем, там, где чистая божественность, ничего кроме божественности нет, тем не менее связан с ограничениями, с ограничениями, которые обуславливают деление, так или иначе, дробление, хоть какое-то, на, хотя бы на прообраз верха и низа, хотя бы на прообраз правой и левой стороны и так далее. Так вот, он называется Мицраем, а слово Мицра Гвуль. Как так, человек? Вейойцы эсхэм микур барзел Мицраем, мипхина шелима, мипхина шелима тобе ишталшилус, ливхина шелимайла ми ишталшилус. И вот выход из Египта, там говорит Алтер Ребе, понятно, что мы с вами ухватываем здесь, выхватываем только какие-то очень, ну, крошечные фрагменты. Все, кто вы же учите, насколько я знаю, там по субботам, Тойра, Ликут и Тейра, все, в общем, примерно в курсе, какого масштаба это майморим. Это могут быть достаточно объемные также с точки зрения, ну, вот просто количества текста майморим, и очень насыщенные, насыщенные такие вот эссе, которые по маленькому фрагменту такому, конечно, не проучить, поэтому я не вижу смысла вот сейчас вот лезть и разбираться с этим окончанием Лии Савейлы Кейхом в прошлом отрывке. Ну, вот, тем не менее, какую-то мысль здесь мы озвучиваем с вами. И вот вывел Всевышний евреев из плавильной печи для плавления металла, как называется, железо, как называется Египет, вывел их... Откуда? Вывел их из того, что снизу, внутри Седер Ишталшус, туда, где сверху, над Седер Ишталшус. То есть вывел их вообще, в принципе, из Седер Ишталшус. Везеу мибейс аводим. И это то, о чем говорится, что вывел из дома рабства. Киба Мицраим бхина Седер Ишталшус йохал ес бейс аводим. Потому что в Египте, вот в этом, то есть в этом понимании, вот в новом понимании, понятно, что это не... материальный Египет, и даже не Египет, как мы его представляли, наверное, там, скажем, минут 20 назад, приступая к этому уроку, это в общем плане любое место, где есть Ишталшус, где есть какая-то трансформация божественных светов, какая-то последовательность, какая-то причинно-следственность, какое-то определение следствием причины, там везде может быть бейс аводим, там везде может быть дом рабов. Везои, ги, пхинас, митцра. То есть вот везде там можно залипнуть в какую-то подчиненность, в какую-то подчиненность, имеется в виду чуждую подчиненность именно вот сущности божественности. Везой гипхинас мицраем бифхинас мейцер вемоким цар. И вот это вот идея Египта. Египта мицраем, понятно, мицраем и слово мейцер тоже граница, они образованы и то, и другое слово, а слово цар, а слово узкий. То есть это вот всякие узкие места, всякие узости. Везауинен мицраем мейцер ми. И в этом заключается идея мицраем как мейцер ми. Есть еще одно толкование, где мицраем просто раскладывается на два слова. Мейцер, то есть вот эта вот граница, теснина. И ми – это символ, ну, ми – кто, дословно. В Каболе это соответствует бине. То есть вот это вот ограничение, зауживание бины. Ну, в эту же копилку, если я правильно понимаю, общее рассуждение о том, что в антропоморфной схеме, где обязательно есть голова, ну, обязательно есть три части по вертикали, голова, тело, ноги, и они соответствуют, естественно, разуму, чувству и действию. Там есть, если вы обратите внимание, только вот у самых накачанных людей у них плохо с этим дело, а у обычных людей вроде нас, у них есть вот здесь такое, значит, сужение определенное, да? У них так бывает расширение, у них так вот, а у нас вот так вот. Здесь есть сужение, то есть то, что здесь, оно сюда должно проталкиваться через какую-то такую узкую штучку, через шею. Вот эта шея как символ. Как символ цимцума, как символ сужения, вот, потенциальный изоляции, ну, как казнили, усекновением головы, правильно? Или через повешение, вот, отделением головы от сердца. Это и есть основная проблема бытия по существу, ну, как здесь она подается во всяком случае. То есть это вот непроходимость в этой антропоморфной схеме, промежутка между разумом и, с разумом и эмоциями. Это главная проблема. И вот это вот мейцер ми, это и есть то, что не дает бине спуститься, реализоваться, не дает пониманию, и вроде бы хорошему пониманию, такому глубокому пониманию божественности, вообще что-то в нас изменить, а тем более протиснуться дальше на уровень каких-то вот действий там, практических, реализации наших внутренних и действий во внешнем мире.
Рыбшон, то есть получается, выход из Египта – это как бы выше миров, выше цимцума?
Да. Угу. Ну, в своем, в апогее, в том плане, в котором это здесь подается. Здесь просто Рэбе, ну, в чем был смысл этих ссылок, всегда полезно понять. Потому что, на первый взгляд, ну, прочитали бы мы сам текст стихи и не полезли бы ссылки. Ну и чего, и что мы потеряли? Мы бы потеряли понимание категоричности вот этой позиции Мицрой Маслова Мейцера Вегбуль. То есть с этой позиции, ну, наверное, это для большинства из нас это хидуш, правда? Что под теснинами подразумевается далеко не только просто неспособность... Там недалеко не только пребывание человека, скажем, в местах не столь отдаленных, где он не может соблюдать кашрут, скажем.
Что-то более высокое.
Да вообще подразумевается вообще все отличное от сущности, mm-hmm. на самом деле, по большому счету. То есть все в конечном. И, кстати говоря, ссылки эти по возрастающей идут, на мой взгляд. И последняя, она озвучивает наиболее категорический такой взгляд на эти вещи. То есть мейцер – это везде, где есть ишталшус. Везде, где мы вообще можем усмотреть какую-то закономерность, везде, где возможно какое-либо понимание того, что происходит. Там, мы говорим, там мати было мати, там где-то в заоблачных высях, еще фиг поймешь, что о чем вообще речь идет. Как это источник, исходная пульсация божественной жизненности, там уже получается, уже в каком-то плане мейцер. То есть там чистая святость, чистая божественность. Какой же там мейцер? А вот там уже зарождается возможность вот этого залипания, зауживания, вот не полноты, скажем, там, не свободы какой-то. Везде возможен, везде, где ишталшус, там везде возможен бейсаводим. То есть дом рабов. Дом рабства, кстати, неправильно, конечно, перевожу. По инерции это где-то в какие-то книжки переводится дом рабства. И вот это переводится по инерции вроде... Яблоко у Адама, да, там, ну, у Адама яблоки, правильно? Угу, молодильные. Так, 34-я сноска. Так, значит, в 34-й сноске речь шла о том, что выход из ограничения подразумевает выход из ограничения, в том числе ограничение чудесами, которые одеваются в природу. Тут такой интересный момент, на самом деле, и в этой книге тоже мы будем с этими вопросами заниматься. Среди чудес у нас есть возможность, рассуждая о чудесах, раскрытых, раскрытых и скрытых в той или иной степени, мы можем прийти с вами к выводу, что чудеса, одевающиеся в природу, а в особенности чудеса, которые одеваются в природу, так что их уж совсем вообще не видно, можем прийти к выводу, что это наивысшие чудеса. В данном случае Ребе говорит о том, что раскрытые чудеса выхода из Египта, они позволили еврею обрести силу, во всех поколениях, нам в том числе, обрести силу на выход из ограничений, в том числе чудесами, которые скрыты вот, в природе мироздания, вроде чуда Пурима. 34-я сноска, ссылается он на Ойер Тойер, он, в общем, опять на массу различных книжек, но почему-то... составитель здесь расшифровывает только одну из цифр, мы можем только у самых гей. Так. Ну, в общем, ну почему-то. В этом, в самом тексте он ссылается на Ойер Тойера, Тойера Ойер, Ойер, на Тойера Ойер. Так далее. Сефер Маймер Кусамы Гей, вот это вот самое, это тоже Маймер Алтереба, если я правильно понимаю, в таком-то месте. Нусхашни. Увикамен Кеймес Нисман Михтов Ковгей Атар Шонозой Георгий Дебернасов Гейдуа. Ну, в общем, ничего здесь, если не читать сноски, то ничего существенного здесь для нас не добавляется. Возможно, в этом Маймере просто приводится примерно тот же язык, что в других маймори. Правда, естественно, было бы полезно понять, зачем Рэба приводит все эти ссылки. Так, Сефер Амон Тов Кув Самых Гей, в таком-то месте. Ганес де Пурим, Шигоя Милубиш Бедер Хатейва Вегайну. Чудо Пурима, как известно, оно было одето в природу мироздания. Вот когда мы будем заниматься с вами, с Божьей помощью, вещами, связанными с Пуримом, то об этом, безусловно, речь пойдет, что вот чудо Пурима, это даже в Мегилас Эстер, как вы знаете, нет божественных имен, потому что это чудо и этот праздник, они настолько внедрены в материальность мира, что в них не видно божественного начала. И, в принципе, любой человек, прочитав историю пуримского чуда, он может сказать, может возразить и сказать, а что же здесь чудесного? Ничего чудесного не происходит, там ну, какая-то интрига дворцовая, стечение обстоятельств, ну, такое достаточно забавное стечение обстоятельств, но всего лишь стечение обстоятельств, ничего такого особенного не произошло. В отличие как раз от Хануки, где точно что-то особенное произошло, потому что эти вот чудеса с горючим, ну, и сами понимаете. Так вот, чудо Пурима, оно одевалось в природу. Вегайну мяхаша анэзды Пурим гоэми пхинас эймек шейло. Гайну мидас малхус да ацилас мислаш бриди цира асия беайн сорим бисоид голос ашхино. По какой причине? Потому что источником этого чуда был аспект эймек шейло. Ну, дословно, глубь могилы. Ну, в общем, вот эта вот глубина свыше, то есть это чудо с точки зрения источника своего, оно укоренялось так высоко, что вот это вот событийно могло воплотиться в такой степени скрытости внутри мироздания. Вот этот вот источник Эмик Шейло, он же Мидас Малхус, Малхус де Ацилус, одевается в Брии Цирасия, в 70 вельмож, от которых берут, получают свое питание народы мира в том числе. Бесоид голос Ашхина способен одеваться в изгнание Шхины. К Мойши Косов, Раглео Йордес Мовес, как написано применительно к Малхус де Ацилус, ноги ее спускаются на смерть. Века маймер рабисейну, голый вовер Шхина и Мохем. И в соответствии с высказыванием наших учителей, отправились евреи в Вавилон, Шхина отправилась вместе с ними. Шезе ой майса безмана голос, голос бовер, сов шим шона худу, А вот эти события пуримские, они происходили в завершении, 70 лет Вавилонского изгнания как раз. Вот. Велахен, то есть, и шхина, которая спустилась с ними туда, а что значит спустилась с ними туда? Вот каким-то невероятным образом божественность, ну, как подсказывает интуиция, очень высокого толка. Именно поэтому она способна спуститься так низко, скажем, одеться так незаметно в существование мира, она спустилась с ними в Вавилон. И вот эта божественность, она стала источником пуримского чуда. «Велахен гоя анэйс мислабыш бедырых атэйва». И по этой причине чудо одевалось в природные пути. «Шахашвейрэш шацмэй битлэ закзэйрэс бигэрэс ахрэйнэс». То есть, сам Ахашвейрэш, ничего не произошло. Ну, то есть, можно было, ну, как-то покрасивей, поэффектней, да, там какая-нибудь звезда с неба падает, убивает Амана, еще раз облетает несколько раз столицу Шушан, убивая при этом всех посторонних, там остается чистое место, на котором радостные евреи поют Хаванагилу, например. Было бы действительно эффектно и хорошо. А нет, чудо бы осуществлялось таким образом, что Ахашвейрэш своими собственными руками волосатыми он отменил последними своими посланиями, отменил ту гзейру, которую, значит, Аман у него, право на осуществление, которое Аман у него выпросил, шевой мивадлазер игры за решойна схули, то есть отменил свои собственные приказы в первых посланиях, которые были запечатлены. Мипней шехой мицтарах лиасейза нейсалидэ хашвейрэ шацми, потому что необходимость была в этом чуде, чтобы Ахашвейрэш сам это вот, эту процедуру произвел. На самом деле, ну, естественно, должно у нас сразу что в голове всплыть. Наши вопросы в начале беседы насчет величия чуда, когда египетские первенцы сами побили Египет. Вот это вот волки от испуга скушали друг друга, это вот такой высокий уровень чудес. И вот здесь такое же было. Шейват лакзейра мяхар шималхус да ацилус гими слабышес беври и цираси. И вот так оно и произошло, что он сам отменил свою гзиру, поскольку малхус да ацилус одевается в бри и цираси. Бесоид гол за шхина, в тайну изгнания шхины. Бесой хаин сорим, внутри 70 вельмож. Вегол его шхиной мохем. И когда евреи вышли из своей земли в Вавилон, то шхина вышла вместе с ними. Шехими лубешес бесой голос бесой хаин сорим шельбовель. То есть она вышла вместе с ними, одеваясь вот в это вот, в эти 70 вельмож вавилонских. 70, вернее, 70 вельмож не вавилонских, а 70 вельмож, как они в Вавилоне. Шегоя бегол, 70 вельмож это начало 70 народов, естественно. Ну, Вавилон на то и Вавилон, что в нем было смешение языков. Шегоя бегол сет слой. Так вот, шхина находилась там, в аспекте изгнания. Лахен миахар шегоя мицтарах ли из анейз мипхинас мидас малхус да ацилус, мипхинас мипхинас голос бесой хасорим ацмо. И поэтому, когда потребовалось чудо, которое должно было произойти из аспекта малхус да ацилус, который был одет в аспект изгнания внутрь самих вот этих вельмож. «Велой гоя бейфшори бейфи нахр зулосы дэрэхатэйвэши тэасанэйс». Было невозможно с точки зрения этого маймера. И это основной, если я правильно понимаю, это и есть основной акцент, ради которого нам эта ссылка предоставлена. Было невозможно, чтобы чудо произошло другим образом. Кивьёхл невозможно. Понятно, что Всевышний мог сделать совершенно иначе, но вот в рамках той технологии, по которой эти события происходили, невозможно было иначе, потому что шхина одевалась в 70 мешсорим, которые... Вот это надо убрать спешно, вот эту вот штучку. Да, куда-нибудь можно засунуть ее, тоже нельзя. Еврею нельзя туда засунуть такие вещи. Так вот, шетыясы, чтобы... Сейчас все объясню. Все будет объяснено. Не должно оставаться сомнений в вере. В еврейские карманы засовывать так нельзя. Кошмар. Ужас. Так вот, с дырых отывишь, это яса, а не солидея хашвириш отсмой. необходимо было тогда, поскольку шхина одевалась в эти 70 вельмож, необходимо было, чтобы чудо оно произошло именно благодаря самому, руками самого Ахашвейроша. Шигу беацми и ватлак зэрэв и герзахрэйн, чтобы он сам отменил свою гзэйру последними своими посланиями. Мецады и слабшу за шхина бесаршилой, потому что шхина одевалась, именно с точки зрения, что шхина одевалась в него, что шхина в него одевалась. Шумимена нимшиху ашефа шэль ачуя, и именно от него получил, исходило освобождение, нормально. То есть Ашвейроша был малосимпатичный тип на самом деле. То есть не то, что он был такой Дед Мороз такой. Он был малоприятный человек. И почему-то от него должно исходить освобождение. Лыках мухрах лейрет ашефа мимену, и поэтому пролитие божественное, оно было как будто бы вынуждено спуститься в него дерех седер ишталшус через цепочку преобразований божественности. Эла саршель бовель к вельможе, который обеспечивал жизненностью Вавилон, у мимену лахашвейреш, от него к Ахашвейрешу, шиеват лакзейр мадылой сагебе была в гохе, чтобы он отменил вот эту гзеру, и что иначе не получалось, кавиёхов. Да? Что этим, какой, в общем, вопрос, скажем, мой, Рэбе снимает этой ссылкой, который был бы непонятен без этой ссылки на самом деле, вот именно вопрос по поводу того, а что, ну вот эта фраза, она изначально для меня прозвучала достаточно, я раньше не задумывался, кстати говоря, об этом моменте, как часто бывает, когда с кем-нибудь учишься, ты лучше понимаешь. Фраза прозвучала немножко необычно, не очевидно. Надо освободиться от одеяний природы, от ограничений, которые связаны с одеяниями природы, в том числе от чудес, как они одеваются в природу. Мы же знаем, что чудеса, которые одеваются в природу, это чрезвычайно высокие чудеса. Такая возможность одевания чудес в природу обуславливается именно их высоким источником. Почему вообще надо освобождаться от чудес? Это же божественные чудеса, как они заложены в природу. Почему? Зачем вообще что-то тут нуждается в освобождении? А вот этим отрывком из Маймера, при Алтер-Ребе, да, если я не ошибаюсь, может быть, и Миттл-Ребе не сообразит сейчас. А нет, Алтер-Ребе, конечно, Айн-Бейс, уход предыдущего Ребе, Айн-Бейс, это самый хай. Ребе объясняет, что вот эти скрытые чудеса, при всем их преимуществе, о котором можем говорить, при всем их высоком источнике и так далее, они все равно выражают определенную вынужденность, они выражают определенную, да, ограничение. То есть вот в Вавилоне тогда, или там, значит, ну не знаю, чудеса, которые происходили там в Советской России, да, это происходило вот таким образом завуалированным, как бы, то есть о божественности которого, о божественном источнике происходивших процессов можно было только догадываться. И это была, да, проблема, обусловленная тем, что Всевышний по тем или иным соображениям свою шхину загоняет, как бы, вот в эти рамки мирского, повелевает сделать так, чтобы шхина, она оживляла мироздание, и также все вопросы запускала, которые связаны с еврейскими там проблемами, тоже через 70 вельмож. Вот в этой ситуации происходят такого рода чудеса. Выход из ограничений мирского подразумевает освобождение, в том числе, от такого качества чудес, потому что с определенной позиции они являются вынужденными. Продолжаем мысль. Собственно, мы остановились в середине фразы, как водится. Ну, тем не менее. Таким образом, чудеса раскрытые, которые произошли при выходе из Египта, наделили еврея способностью выходить из всяческих ограничений. Кефиша и епишлеймус бегиула амитис ваашлейма. Как это произойдет в освобождении истинным и полным? Шааз и екимей цеску мирс митсроем арон нефлойс. Когда осуществится вот это вот свидетельство? А чего ж он здесь... Не привел, ну, естественно, ссылку не привел, потому что уже 50 раз она приводилась. По-моему, это все-таки Миха, а не Цфанья. когда осуществится то, о чем говорится в пророчестве. «Как в дни выхода из земли Египта покажу ему чудеса». «Нефлоес лигамри ли майлами дерахатыва». То есть произойдут чудеса, совершенно вознесенные над природой мира кма. «Они смешалицы с мисроем». То есть подобные в этом плане чудесам выхода из Египта. «Веойдиэйсар». И еще более того, «Нефлоес афилу бэрах ленисим шалицы с мисроем». Чудеса также по отношению к чудесам выхода из Египта. Такое толкование интересное, что вот чудеса, как при выходе из Египта покажу чудеса, следует в том числе понимать, покажу такие чудеса, по отношению к которым чудеса выхода из Египта будут как не чудеса, а как обыденность. То есть по отношению к чудеса также, то есть то, что будет ощущаться как чудеса, даже если взять чудеса выхода из Египта как базовую природную реальность. «Увеофин шара арейну» и «покажу образом арейну», именно «покажу», образом показывания. «Акош бруби ацми мара лухэм», то есть «святой благословен», но он как бы это я вставил, показывает им эти чудеса, «шааз мизгалы аколь», то есть раскрывая чудеса в полном раскрытии, в абсолютном раскрытии, абсолютно открыто. «Гамма шаяхлы гилу и нигла», также то, что имеет отношение к раскрытию. «Вегамма михуса нистер», и также то, что не имеет отношения в современном существовании мира к раскрытию. Не имеет отношения, в смысле, не может быть раскрыто. То, что мы называем нистер, скрытым. «Нира эмис ва апнимию шэль ангога ативис ашлеймус де ангога нисис». То есть раскроется истинность и внутренность природного течения вещей в том числе, то есть то, что заложено в природности мира, выйдет наружу и продемонстрирует свою чудесность запредельную. То есть таким образом реализуется полнота ангога нисис, полнота вот этого вот надприродного ведения дел, о чем мы с вами вели речь активно в предыдущей беседе. Помните, там ангога нисис, такое главное действующее лицо было предыдущей беседы. «Ад гамзэ шигули гамри нифла», вплоть до того, что будет в абсолютной степени нифло, нифло от слова пеле, плаим, полной отделенности от естественности, от природности мироздания. То есть вплоть до таких чудес, которые будут в совершенной степени отстранены от того, что можно было бы хоть как-то представить. «Векоях зэл и гови гиула не Исруэль гиле ликус лимат вэфина анал, бо давка алидей мэйша рабейну гоэлом шэль Исруэль кадилькамен». И вот, а теперь возвращаемся к предыдущей теме. Помните, мэйша рабейну, почему мэйша рабейну именно? Так вот это, вот все вот это вот, то есть произведение такого рода чудес, которые до такой степени сломают природность мира, продемонстрирует до такой степени власть Всевышнего над мирозданием, чтобы наделить евреев способностью дальше довести это дело до конца и привести мир к ситуации чудес, которые имеет цеску мерзмисуэ марон нефло, все это должно было производиться именно Мойша Рабейну. Этой силой должен был наделить Мойша Рабейну именно евреев. А почему? Смотри дальше. За плечами у нас осталась ссылка 35, по-моему, и все. А где 36? А, вот 36 дальше. 35-я ссылка. «Геула амитис вашлейма». «Освобождение истинное и полное». «Освобождение истинное и полное» – это термин, который Ребе, мягко говоря, многократно использует в этих беседах. Понятно, то есть, ну, с точки зрения простого смысла, никаких вопросов не вызывает. У евреев было много изгнаний, много освобождений, даже больше, чем мы думаем на самом деле, потому что под изгнанием может подразумеваться, как мы выше сказали, не только изгнание типа египетского или вавилонского, или идомского изгнания, в котором, в общем, мы находимся, но также какая-то перипетия, в которую попала какая-то еврейская община в конкретном там, географическом месте, там, в каком-нибудь городе, в какие-нибудь там стародавние или новые времена. И даже какая-то личная проблема, которая у человека возникает, и ему мешает, и сковывает его в жизни, в том числе в области святости, тоже называется Египтом. И освобождение из этого Египта – это тоже освобождение. Вот все эти освобождения и общие освобождения, такие глобальные и наши персональные, все носят, носили и носят исключительно временный характер. как мы, наверное, все убеждались на собственной практике. То есть, вылезшие из одного Египта, мы сразу же вползаем в другой Египет и там застреваем на какой-то промежуток времени. От нас же требуется в итоге прийти к ситуации полного выхода из ограничений, за которым новых ограничений не последует. Вылезая даже в том ключе, в котором, ну, кстати, здесь тоже пойдет об этом речь, вылезая из одних ограничений, мы вползаем в область, попадаем в область, вернее, вначале попадаем, потом уже оказываемся там ползком, оказываемся в пространстве, где царят новые ограничения, которые для нас исходно, а не выход из ограничений, но для нас после того, как мы их достигли, они те же самые ограничения, из которых опять надо выходить. И опять выхождение, выход из этих ограничений связан с определенными трудностями и вот необходимостью внутренней перестройки и какой-то там, значит, вот, каких-то чудес таких, вот, как при выходе из Египта. Так вот, освобождение истинное и полное – это и есть вот, конечный итог того, что то, что должно произойти в результате нашего выхождение из ограничений последовательного, когда мы, выходя из одних ограничений, попадаем в другие, выход истинный и полный из всех ограничений вообще. 35-я ссылка. Бехабад камнер ей михтов гейнисен шона зой. Ребе ссылается на письмо по поводу дальнейшего. Смотри письмо от 5-го Ниссана. От 5-го Ниссана, а беседа у нас была произнесена 8-го Ниссана, то есть через 3 дня. От 5-го Ниссана этого года напечатано в таком-то месте. И там даются ссылки. Значит, у Ребе есть достаточно большое количество писем, которые обращаются не к конкретному адресату, а к еврейскому народу в целом, ко всем евреям. Очевидно, это одно из таких писем. Так. Отрывок из этого письма. «Апосук коймер кииме цесху мерес мисрой марен нифлоис». Пасук говорит, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса. Клоймер. Ну, естественно, Рэбе это говорит в связи с годом Арена Нифлоис. Ну, алиф. Нифлоис арейну, арена нифлоис. То есть, нисей анисим шергиулаш гиула шлейма. То есть, в этом стихе пророк говорит о чудесах чудес будущего полного освобождения. И юдомим ленисим шелестец мисроем, эти чудеса будут подобны чудесам выхода из Египта, а шергою аз нисим бенифлоес, когда происходили нисим бенифлоес, это цитата, лимайла мидера хатеева лигамрей, то есть происходили вещи, которые были и тогда, впрочем, подняты над ограничениями мирского, мирским устройством природы в совершенной степени. В Ейсрамизе, более того, ал пиа пируша и дуа ал посукзе, в соответствии с известным объяснением этого стиха, и юниса и агиула шлейма ком кои гдойрима, чудеса будущего освобождения будут настолько велики, адши ей хашву не флоес, а филобе ашву ил нисим шелицизм и суем, вплоть до того, что они будут полагаться чудесами также по отношению к реальности чудес египетского освобождения. У вазе гуфа митвасов эйд, и в этом самом добавляется еще один момент. Шенисей анифлое залолу и сраха шубейфин шель арейну. Эти чудеса, они осуществятся таким образом, что будут ощущаться образом арейну. Покажу ему. Вот это слово арейну, оно на самом деле будет подробно обсуждаться в дальнейшем, в этих беседах, ну, вот здесь вкратце, это арейну, это не просто покажу ему, тут речь не только о показе, а о том, что Всевышний говорит, я покажу ему, ну, это как множество еврейских слов, там приставки, приставка на приставке, окончание на окончание, значит, я покажу ему, они ацми ашем релахем, то есть я именно, Бог, как он есть, покажу им, когда Святой Благословен Он сам показывает, тогда раскрывается все, что может раскрыться. Как те вещи, которые и в настоящее время они обладают способностью к раскрытию. Также те вещи, которые не обладают способностью к раскрытию. Ну, речь, естественно, о том, что в природности мира есть заключена божественность, которая может раскрыться. заключена божественность в том числе и в форме, в которой до поры до времени без ломки природы и вот без каких-то чрезвычайных обстоятельств раскрыться не может. Когда Всевышний сам показывает, то тогда раскрывается все. И то, что может раскрыться, то, что не может раскрыться. В штатном имеется в виду режиме. Венирис ас аэмис, и тогда раскрывается, тогда становится видна истина. Веапнимиус шелан гога ативис, и внутренность природного хода событий, природного того, как мир живет, того, что мы называем природой, того, что представляется нам природной закономерностью. Ангога анисис амухлетес, что на самом деле природное, то, что мы называем природным, то, что нам видится как природное, это на самом деле в абсолютной степени чудо. Веадли дворим шехемли гамри бедеры бегедер нифло, вплоть до того, что это вещи, которые совершенно не укладываются в сознание, наверное, так надо перевести. Так, и далее. Векоязе, все, это мы закончили третий пункт, переходим к четвертому пункту. Далее. Веювен зе алидей бьюр тойхана инин веахидуш де мойши шегубы дубн захидуш линина гиула. Велахен бо агиула давка аль едей мойше. И станет это понятно. То есть, ну, основной вопрос, который у нас остался, только теперь он, ну, на какой-то поднялся, наверное, немножко на другой уровень. Почему именно мойше? Почему именно мойше должен был производить освобождение? Освобождение вот такого порядка со всеми теперь нам понятными деталями. Станет все это понятно в свете объяснения содержания идеи Мойши, Мойши Рабейну, и Хидуша, идеи Мойши Рабейну, которые подобны Хидушу освобождения, и поэтому освобождение должно было быть произведено именно Мойши Рабейну. Кефиши мизбаты и бесефер дилем, мизмар цадик. Что это нам позволит, на какой материал мы будем опираться? В книге Дилем, известно, что книга Дилем, у нее есть четыре составителя. Один из этих составителей, ну, самый известный, король Довид, большинство Дилем принадлежат его перу. Помимо этих, есть еще и в составлении книги Дилем, если можно так сказать, участвовал Моше Рабейну в том числе. Его авторству принадлежат 10 псалмов, начиная с 90-го. И вот этот вот самый 90-й капитал, капитал цадик, необходимо, естественно, то есть, наверное, необходимо отметить, что вот приближается в данном случае, это 51-й год, приближается 11-е Нисана. Вот эту сиху Рэбе произносит 8-го Нисана, значит, через 4, сколько там, дня, через 3 дня наступает 11-е Нисана, день рождения Рэбе, когда ему исполняется 89 лет. И в соответствии с известным обычаем, в 1952 году Рабе исполнилось 90 лет, 11-го Ниссана. Тоже, как ни удивительно, 11-го Ниссана. И в соответствии с еврейским обычаем, еврей, помимо остальных дилем, он читает, старается, во всяком случае, читать ежедневно капитал дилем, который соответствует текущему году его жизни. Если ему, скажем, 89 лет, то он читает 90-й псалом. Среди хасидов заведено, что они читают вместе со своим капитлом, с тем капитлом, который они читают в связи со своим возрастом. Там, если человеку, там, скажем, 51 год, он читает 52-й псалом, если человеку там, 31 год, он читает 32-й псалом. Читается капитл Рэбе. Это связывает хасида с Рэбе, связывает его с основным стержнем, как бы, с сущностным стержнем поколения. И очень важная штука. Ну и по этой причине, естественно, этот капитул, он играет большую роль, он определяет, как бы, для еврея очень много в текущем году. И вот Рэбе достаточно много уделяет внимание, в частности, в этих беседах, и будет уделять в дальнейшем, внимание вот этому 90-му капитлу, который через 3 дня начинают читать вся, ну и сам Рэбе, естественно, и вся община хасидов начинают читать в связи как капитул Рэбе. Ну, он его не называет капитулом Рэбе, естественно. Так вот, как мы поймем идею Моше Рабейну на материале вот этого псалма, 90-го псалма, который начинают читать в ближайшие дни, в эти дни. 36-я сносочка. «Ал пи амина кломер вихол еми акапитл дилем матим лишно из хайов» в соответствии с обычаем читать каждый день, капитл дилем, который соответствует годам его жизни. Понятно, да, что у нас, если человеку исполнился 0, то у него идет первый год. А если человеку исполнилось 50, то ему идет 51 год. Если человеку исполнилось 150, то ему идет 151 год. А?
Есть такой.
Конечно. Конечно, конечно. Ой, давайте сейчас только без пурги, а, пожалуйста, что он читает. Ну, я так счел, что он читает первый капитул. Я не случайно, естественно, сказал про 150, это была такая как бы шутка смеха. Так вот, в соответствии с обычаем читать, которую мы и учим, и из мих, которая приводится обычай. Мих такой душ смах мухадмур нитфас бекови смехтоем шебесои в сефер дгиль мойл есеф яцек амуд 214, который приводится в приложении, ну вот кто внимательно рассматривал книгу Дгилем хабадскую, в хабадском варианте издания, да, то, наверное, обратил внимание, что там есть предисловие и достаточно объемные приложения. Очень интересно, кстати, советую почитать. Там есть масса интересных вещей. В частности, там приводятся различные письма, да, даже истории, которые касаются установления чтения Дилем, на котором так настаивал предыдущий Рэбе. Вот в одном из этих писем в приложении, там, в частности, и этот обычай озвучивается. И также он приводит игры с кое-что в таком-то месте с предыдущего Рэбе и так далее. И еще масса ссылок, включая короткий Маймори Малтер Рэбе. В соответствии со всем этим, за скобкой, «Матхилем бью дальф нисен, шоу зоя, амир смизен цадик шибадгилем». Начинают читать в соответствии со всем этим, начинают читать 11-го Нисана этого года капитул цадик в Дилем. Кстати, можно интересную вещь здесь уловить. Понятно, что это такое, ну, в какой-то мере толкование, конечно. Такое достаточно произвольное. Но тем не менее, что Рэбе говорит, что в соответствии с этим надо начинать читать капитул цадик, потому что это в соответствии с этим обычаем каждый человек он должен читать этот капитул цадик. То есть капитул, который читает человек за Рэбе, это капитул, который он обязан с точки зрения своего возраста, возраста своего поколения, читать. Так, ссылки все-таки счел нужным расшифровать этот трудолюбивый человек, который проделал поистине гигантский труд, на самом деле. Очень важный. Ну, теперь уже, наверное, дяденька. Раньше был юноша. Вот не поленился взять и происследовать настолько углубленно. Я забыл, как его зовут, честно говоря. Это безвестный герой для меня. Ха-ха. Я не помню, как его зовут. Нет, он известный, конечно. Я просто не помню. У хасидов не очень принято вот это вот всякие там авторство оставлять. Авторство важно, если надо кому-то прикопаться за ошибки, то, конечно, навалять. И тут авторство, конечно, нужно. А когда человек хорошее дело делает, то тут он может обойтись без авторства. Так. Надо, кстати, отключить потом эту штуку, она это все записывается тоже. Три шестая сноска, да? Письмо предыдущего Рэбе, как оно написано в приложении там к Дилем. В еду Амина Шекибель Адмуразокин известен обычай, который принял на себя Алтер Рэбе. Мираби бешем рабой Мойрейну Абал Шемтов. А принял он его на себя, получив его, узнав о нем от своего раба, то есть мезерического магида, который получил его от Марейну Балшемтова, от своего учителя, то есть от Балшемтова. Леймара капитал дилем аматинлен лемиспрашный сов, произносить стих дилем, который, капитал дилем, который соответствует его годам. Ахард филес шахрис, койдем амиру сашиур дилем, бихол гейм канол. Когда его произносить? Каждый день после молитвы шахрис, перед произнесением дневного отрывка Дилем, как принято, как заведено. Понятно. Игры с койдыш Илой, игры с койдыш предыдущего Рэба в таком-то месте. Шамайте мизикный эрец шебеемейрам гой аминек. Шикол дахот гой эмир бихол ейми за капитал Дилем лифиш нойс хайов. Слышал я от старейшин земли, ну, в смысле, от стариков, слышал я, что в их дни был такой обычай, что каждый произносил каждый день капитал дилем, который соответствовал годам его жизни. Лимошл имя милый ков шона, нихнос лишнас кофалев, ой эмер перек кофалев. Например, человеку исполнилось 20 лет, вступил он в 21-й год своей жизни, читает 21-й псалом. 21-й, да, бедилем. Вехен гою эмрем гамес адгилем лифиш нойс бонову в нейсов. И также произносят, произносили, вернее, к дилем по годам своих сыновей и дочерей. Баумромши за изгула, заявляя, что это вот такое средство, шилой яйцеул и тарбус ро, чтобы они не вышли на, не встали на дурной путь. И я когда об этом услышал, не знаю, когда это Рэбе, когда предыдущий Рэбе об этом услышал впервые, я тогда взял на себя обязанность каждый день произносить свой капитул. Каис милу ли ков вовшони. Вейсхалти кварес шноси аков зайн. О, вот так это предыдущий Рэбе пишет, когда ему было 26 лет. Сейчас мне миновало 26 лет, и начал я уже, вступил я в 27-й год. В Иинане Микабла Ласми, блин, недер ли фаршес эс перек ад гилем шели, бемешх ашона алпи дах. И я принимаю на себя, обязанность, блин, недер, дать комментарий моему капитлу на основе внутренней Торы, на основе торохасидизма. Такое интересное письмо. Следующий момент. Смотри, короткие маймори Алтер Ребе. Известно, что Алтер Ребе до определенного момента произносил исключительно только короткие маймори. Вот эти короткие, ну, в смысле, толкования его были очень немногословны. И вот эти маймори Алтер Ребе, они выпущены, изданы, не все, насколько мне известно, вообще очень много маймори Алтер Ребе. Они есть в рукописи, которые не изданы, так я слышал. Так вот, короткий майморим, вот касающийся нашего, короткий маймер, касающийся нашего, нашего вопроса. Довид Мелех Исроэл Хайну из Галус Ми Исроэл, из Галус Ми Исроэл. Довид Мелех Исроэл, то есть раскрытие из Израиля. Далет. Ну, фиг, что поймешь, конечно. И когда достигло это через Седер Ишталшус мира Осия, то из буквы Нехлов Мейс Гей, да, из буквы Гей превратилась в Далет. Буква Гей и из какого слова понять трудно пока что. Везеу шем Довид. И это имя Давид. Веалиха, значит, это Давид. То есть, проще говоря, прежде это был Гейвов Далит. Гейвов Кей, вернее. В смысле, ну, окончание имени Всевышнего Юд Кейвов Кей, по всей видимости. Но это надо... Валиха сойлам ницах лыгалы бедгилей слошен баилу нейрей. Гайну лыгайр алмасатоя. Сейчас мы туда спустимся ниже. Значит, и алиха сойлам лей. Хождение мира ему. Появилась потребность прославлять прославлениями и дгилейс, прославление дилем, дилейс, однокоренное, да? От слова богилу нейрей, поторопите свечу на голову его. Гайну ли гайер алма сатоя, то есть освещать, тут такое сокращение, очевидно, не, действительно слабо известное даже людям, которые серьезно в этом всем разбираются. Вот здесь ссылочка. В таком-то месте. Пианхой Ал-Айнтов Ал-Масатоя. Веканизулис Эсер Тахтейнис. А, значит, составитель говорит, что в такой-то книге Кунтрас Юдвейс Гимултамус, в расшифровано это как Алма Сатоя, нижний мир. А, вероятно, это надо на самом деле, типа, надо расшифровывать как Эсер Тахтойнес. 10 нижних, имеется в виду сферот. Деосия, Эсер Тахтойнес Деосия. Кейн Алма и Лоя Деоцилус. Подобно верхнему миру, миру Ацилус. Валзен и Марк Олсефер Дгилем Эсер Тов Деоцилус. Я отказываюсь это понимать. Майсер тов деосия ад явер ал дебрия. Наверное, ад дебрия. Влаги ла ацилус. Лахейн цори кол эхот леймер капитал шегу ойме бешона зой. Легал эл бедгилес худу. Выдай лемейвин. Вот именно лемейвин как раз таки вполне дай, а нам это не очень дай. Ну, в общем, смысл этого отрывка, к сожалению, я не смогу объяснить доходчиво. Общая идея, насколько я понял, в том, что вот эта вот сама идея Давида привнести в мир то, что может освещать мир, нижний мир наподобие миру Ацилус. И для этого служат эти самые дгилейс, которые от Багилу Нейры, то есть вот они как дилейс в подсмысле освещения, привлечения света. Ну, все детали этого толкования мне совершенно непонятны, и Алтереба заключает, и по этой причине необходимо, чтобы каждый с вот тем капитулом, который связан с его годом жизни, он, значит, занимался вот этой работой, освещением мира. Шигу имит бешона зова, лихам велихан, бедгин из худу. Вот, чтобы он занимался этой работой. Все, большего сказать не смогу. Все равно. И не упрашивайте. Мизмар зе бой... Так, шематхиль... Это мы остановились на 36-й сноске, да? Шематхиль тфилал и мойши и же лейким. Давайте обсудить потом это или где-нибудь в другом месте. Начинается этот капитул со слов «молитва Мойша, человека, принадлежащего Богу». Переведем так. «Умисаем» и завершается этот капитул «Виеноем авайлы кейну олейну, майсы идейны кейну олейну, майсы идейны кейну нейву». «Пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас, и деяние рук наших оснует нам». «Оснует на нас», если быть более дословным. «Деяние рук наших оснует». Основывать, от слова обосновывать, основывать, как основывают город, придавать устойчивость и так далее. Дальше будет объясняться, что этот капитул был произнесен Моше Рабейну в связи с установлением, в связи со строительством, завершением строительства храма, в Мешкана, в смысле, Мешкана, вот того, той храмовой постройки, которую делал Моше Рабейну. И вот деяние рук наших, это и подразумевается по простому смыслу, появляется Мешкан. Мизмар зе бойлет бемиюхат бехидуш. Этот капитул выделяется особо следующим хидушем. Шигун неймар альдей Мойше Рабейну тфил ли Мойше. Именно тем, что он произнесен Мойше. А ришен мебейна ахадусом из Мойше. Неправильно сказал, не 10 капитлов, а 11, правильно. Это первый из 11 капитлов, произнесенных Мойше Рабейну, хулумим микана ад ледовит мизмар. Отсюда до ледовит мизмар ше Мойше омором, который сказал Мойше. Ше мизе муван, откуда понятно, ше мизмар зе миватей эза тойхм шел авойдас у пиулас Мойше альдейт филосы койлы пиулосы в неисуэлу вейлам. Откуда понятно, что этот капитул, он выражает... что этот капитул выражает содержание служения и действия Мойше Рабейну, то есть то, что он, чего он достигал своей молитвой, включая его воздействие на сыновей Израиля и на мир. Еще раз, значит, с этого капитула начинается один из капитулов, которые были высказаны Мойше, но из них, из всех, только один он начинается с того, что это молитва Мойше. Это его, естественно, привязывает к личности Мойше и позволяет утверждать, что Рэбе позволяет, нам ничего не позволяет, Рэбе позволяет утверждать, что этот капитул выражает вот как-то вот особым образом идею Моше Рабейну и его влияние на мир, на евреев, на мир. 37-я сноска. «Велой ад бихло». Значит, ну, нетрудно догадаться, что 11 псалмов до «Лыдовит Мизмар» не подразумевается, что «Лыдовит Мизмар» сказал Моше Рабейну. «Лыдовит Мизмар» означает «псалом Давида». Его сказал Давид, а не Мойша. Рэба помещи поясняет, «Вылой от Бихлоль и не до него включительно. Урея и Раши швуют в таком-то месте, смотри, в таком-то месте. Ах, атосар мизморим, шоомар Мойша бисавердилем, митфил Мойша, ад сойв мизмар лисейда». В другом месте поясняется, что это до мизмар лисейда, до завершения капитла мизмар лисейда. Они идут подряд. Так, 38-я сноска. Мойша омаром. Мойша их произнес. А откуда мы это знаем тогда, если там не написано, что это Мойша? Не написано, что это молитва Мойша. Мидраш Тилем. Пирш Раши аля посук. Приводится в Мидраш Тилем. Приводит Раши в своем комментарии на этот стих. И так далее. 39-я сноска. 39-я сноска по поводу того, что этот капитул позволяет нам понять содержание служения Моше Рабейну и воздействие его, благодаря его молитве, в том числе на сыновей Израиля и на мир. «Рей Баарука Дибрамасли, смотри подробно в таком-то маймере». Товшенков Тес, маймер самого нашего Рэба, напечатанный в майморе «Милукет». В таком месте и далее Койвец Юдалев Нисен Шнасат Садик, и смотри Койвец Юдалев Нисен, который был выпущен уже вот в этом году, в котором Рэба, то есть, ну, позже произнесение этой стихи, это потом, значит, была ссылка на это добавлена, я так понимаю, где он был напечатан, этот маймер тоже, так я понимаю, Ойс Кофалев. И давайте короткий отрывок из этого маймера мы зачтем. Значит, маймер, собственно, маймер был произнесен в году Товшин Кофтес, намного раньше, в 79-м году, правильно? В 69-м году. И начальные слова молитвы Мойши. То есть, ну, маймер посвящен капитлу, вот именно 90-му псалму. Шетфила Мойши и Тфила Сошер. Значит, известное такое не противоречие, а, как сказать, известная пара. Молитва Мойши называется мудрецами Тфила Леошер, молитва богатого, а у короля Давида есть псалом, который называется Тфила Леони, молитва нищего. То есть про молитву Мойши это говорят мудрецы, а молитва нищего про короля Давида это прямо в псалмах. Так вот, они естественным образом противопоставлены друг другу, надо разобраться, обычно предлагается разобраться в различии между служением нищего, служением богатого, в каком плане Давид нищий, в каком плане Мойша богатый, у кого какие преимущества, ну ясно, что здесь да, глубокие вещи скрываются. Так вот, молитва Мойша – это молитва богатого. «Детфила сошер ги лой бишвиля цмей». Молитва богатого, она направлена не на себя, потому что богатый по определению… Это, кстати, достаточно интересная тема, как определять богатство. Ну, вот, в своем пределе богатство – это не просто обладание какими-то ценностями, если мы говорим о материальном богатстве, материальными ценностями, духовном богатстве, духовными ценностями. Не просто обладание ценностями, а обладание ценностями, которые выходят далеко, безразмерно в пределе своем за рамки потребностей. А у человека есть потребности, удовлетворение потребностей не может считаться богатством. Даже если эти потребности запредельны, крайне велики, их удовлетворение – это всего лишь удовлетворение потребностей. Как нищего нам надо накормить, потому что он хочет есть. Точно так же нищего, человек, который ощущает потребность в чем-то, он не может, там, без, он мается без чего-то. Там, да? Даже если это нам представляется роскошью, но это для него это всего лишь удовлетворение потребностей. А богатство – это когда удовлетворены все потребности, и молиться за себя, то есть не то, что не о чем молиться, а удовлетворено больше моих потребностей, совершенно нечего хотеть. Да? Отсюда молитва богатого – это молитва за кого-то. За кого-то, кому не хватает. Потому что мне-то всего хватает. «Векедеисов медреш алапосук тфилалы Мойши». И как объясняется в Мидреше на этот стих? «Мошел лимала довар доеме». Мидреш приводит там пример. На что похожа эта ситуация? «Лышлойши шибу литл хулю мейсам мелых хулю». «Бо ашлиши омар лэ амелых маатум ивакич». Там рассказывается о том, что... притча о том, что вот пришли два человека, там один человек пришел, стал просить у короля там какого-то, каких-то вещей, второй пришел, что ты хочешь, я хочу этого. А потом третий пришел, а король спрашивает, а что ты хочешь? Он говорит, я ничего не хочу, мне не о чем просить. С Эйнами Вакашал Алас Медовар себе ничего не прошу, Элла Медина Плойнис, Ехарейва, Вегишелхо, значит, вот я знаю, что вот есть государство, оно совершенно разрушено, и это же твое государство. «Гзорши тибоны хулис, прикажи, чтобы его отстроили». Я на это больше смотреть не могу. «Как Мойша, лойбикиш лаасми, элабишвилис роль». Также и Мойша Рабейну, он просит, вообще ничего не просит для себя. Просит только для еврейского народа. «У вакошас Мойша тфилисоши, элабишвилкнес из роль гойса». А в чем же заключалась просьба Мойша, вот этого самого богатого, просьба богатого за общину Израиля, что Юмчах бы Малхус Гилы Ацмус Оринсейв, ему требовалось, чтобы в Малхус, который является основой еврейских душ, источником еврейских душ, была привлечена сущность божественного света. Далее Диамшохас Гилы Ацмус Оринсейв Бисроль, потому что благодаря тут некий перерыв в Маймере, там пропускаем какую-то часть рассуждений. Далее Диамшохас Гилы Ацмус Оринсейв Бисроль. Благодаря привлечению сущности бесконечного света в еврейский народ, Алидизе и Гилы Зеви Малхус, произойдет Ашойриш де Эйлем, произойдет раскрытие этого начала в Малхус, как он является корнем миров. В Алидизе де Эйлем, благодаря этому и в мирах вслед за тем, опять небольшой пропуск, Кит Фила, может большой, Кит Филас Мойши Ши Исмалы Ахесан Декнеси Зесроль, ибо молитва Мойша, чтобы был восполнен изъян, которым обладает община Израиля. Декнеси Роли Кипшури Альдезе В Альедезе Ахесран Демалхус Веде Айлам, то есть восполнен изъян общины Израиля как еврейского народа, восполнен изъян общины Израиля как Малхус, и вслед за этим изъян мира, что был восполнен. Гуши и смалы Ахесан Лигамри. В чем заключалась просьба Мойши Рабейну? Чтобы этот изъян был восполнен полностью. Шило и Ешум Моким Шейн Мейрбу и Гилу Ликус. То есть, чтобы не осталось ни одного места, где не происходило бы раскрытие божественности. Понятно, что с Седри Шталшус, опять разговор о проявлениях божественности и сущности божественности. Проявление божественности, света внутри Седер и Шталшелус, это света, которые заточены специальным образом, ограничены, подрезаны, как бы так изменены, преобразованы, так, чтобы, они, чтобы им было удобно раскрываться на разных ступенях Седер и Шталшелус, сохраняя порядок Седер и Шталшелус, сохраняя, следовательно, ограничения Седер и Шталшелус, правильно, которые неизбежно существуют. При такой схеме оживления Седри Шталшелус, привлечение сущности божественного света на вот эти вот уровни, которые мы перечислили, общение Израиля, в Малхус да Ацилус, вслед за этим в мир, приводит к тому, что божественность царит в мирах, должна воцариться в мирах, вот таким вот образом, без, неограниченным совершенно, безграничным, бескомпромиссным, скажем. Лыгейсер шибет филас мой шалкнесур. И надо добавить, продолжает Рэбе там после опять перерыва, что молитвой Мойша в отношении общины Израиля и сфира самалхус, она же сфера Малхус в данном контексте, в данных рассуждениях. Есть два момента, шнейньоним. Амшоха зиора миасмус эйринсейв, с одной стороны, привлечение отцвета из сущности бесконечного света. Шали дезеев шалиес алиес амалхус милимату лимайло, биасмус эйринсейв. Привлечение света, которое, привлечение отцвета от сущности бесконечного света, благодаря чему возможно поднятие Малхус снизу вверх, такое, что Малхус поднимется в сущность. Движение снизу вверх, как часто мы с вами обсуждаем, вот по взаимоотношения между движением снизу вверх, сверху вниз. Беацмус ойрэйнсэйв. Вали дэзэ най сахарках. Благодаря этому в дальнейшем происходит амшоха за ацмус бе малхус, привлечение сущности в малхус. Мили майла лимато, сверху вниз. Валь едей амалхус бе иломи, валь едей зе, наверное, должно быть. Амалхус, а валь едей малхус бе иломи. А, валидей малхус, и благодаря малхус привлечение в дальнейшем этого, этого раскрытия в миры Бриицы России, ад боэда маза агашми, вплоть до этого материального мира, в Неймар, и сказано, вегиноэма вайликейну олейну, сказано в завершении капитла, изучением, исследованием которого мы фактически занялись, пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас. «Ки и карагилы и гулы Исроэль», потому что основное раскрытие божественности происходит на еврейском народе. «Валидезе юмшах мейн гилу и забихола эйлам». Благодаря этому привлекается подобное этому раскрытию в мир. «Бегиула амитис вашлейм альдимашитцы ткейну бекоры в мамаш». Благодаря освобождению истинным и полным, благодаря Машиаху, праведнику нашему, в скором времени, в скором будущем, в буквальном смысле. Ну, то есть, еще до того, как мы стали заниматься этим в тексте беседы, ну, вот определенный аванс нам уже выдан. То есть, в чем заключалась идея, специфика вот, взаимодействия Мойше Рабейну и Всевышнего еврейского народа? В том, что Мойше Рабейну, он просит не за себя, просит только за еврейский народ. А чего он просит? Полного исправления всей недостаточности еврейского народа, в результате чего может быть реализовано полное исправление, полная ликвидация вообще какого бы то ни было изъяна, привлечением сущности Божественного Света. Содержание этой ссылки, если я его правильно понял.